Итак, на чем мы остановились? Мы остановились на том, мы писали эту реальность, такая, кто-то может подумать, что это политика. Нет, это так оно и есть, но это исходит из нашего собственного поведения, и мы это видим в таком макромасштабе и видим вот это вот. Тот, кто не поступает, не корчит из себя вот такую элиту, да, в домашних условиях, тот с этим просто не сталкивается. Тот, кто по себе такой, кто позволяет всем жить, кто не претендует на вставлять свои мозги окружающим, тот быстро проходит. И мы видим, одному везет, одному не везет. Почему? Потому что он по жизни такой. Вот. Он сам милостливый, он сам не претендует не богованить вот это там в окружающей себя среде. А знаете почему? Откуда это? Бхагавад-гита говорит, есть преданные и есть непреданные. И преданные – это люди просто честные, они талантливые, они самостоятельные. Преданные – это они уже Богу предались, они просто этого не знают. А поскольку они идут за Господом, у них есть внутреннее одобрение, им совершенно не надо ни почтения, ни одобрения со стороны окружающих. И поэтому они приходят, смотрят Писание, да-да-да, и быстро прогрессируют, и все у них налаживается. Просто не надо давить вот этих вот. Мы давим-то почему? Чтобы нас, почитай меня. Потому что откуда это появляется? У меня нет одобрения изнутри. Нет одобрения. Есть такое что-то. Вот что-то не хватает. Вот все есть, что-то не хватает. Есть люди, которым никогда ничего не хватает. Им Бога не хватает. Нет одобрения Бога. Они придираются к окружающим, потому что... А вот он прошел и не поздоровался. Вот он замечает, что кто не поздоровался, кто не поздоровался. Понимаете? Такие вот. Особенно старые бабушки, которые там никому не нужны. Для них все пришли, поздоровались. Вот и день прошел хорошо. Они выходят на лавочку. И все проходят и поздоровались. Все, день не зря заходит. И вот они с работы идут, опять все поздоровались. Вот людям необходимо это. Необходимо. Почему? Ну это смешно, да? Но люди вот так по крупицам собирают вот это почтение. Это почтение и уважение все равно ни любви не заменят то, что вот это. И я быстренько хочу сказать. Значит, первое, что я хочу сказать. И в конце концов людям надо вот это удовлетворение, мы называем это счастье какое-то. И в законе счастья нету. В законе счастья нету. Господь нам не начальник, чтобы по закону мы с ним общались. Господь нам родственник. Родственник. И отношения у меня с ним беззаконные. Беззаконные. То есть называется персональные. Персональные. Если счастья нет, значит у меня, я решил, что Господь не начальник, а, начальником жить ты не будешь, ты просто будешь работать на него. И мы думаем, что работаем на Господа, на самом деле мы работаем не на Господа, ему наша работа не нужна. Мы будем работать на структуру. А вот структура от нас потребует почтения. Почтение значит, что она вот такая умная. Но структура нам никогда не даст то, что нам даст Господь. Никогда не даст. Более того, она нам 100% даст не то, что Господь нам, она будет как отвлекать нас. И мы говорим, нас вот тут вот так вот поимели, эксплуатируется и так далее. Посмотри на себя. Ты хочешь выглядеть умным? Ты хочешь всем свои мозги раскинуть и всем дать, чтобы тебе в очередь вставали? Ты будешь наблюдать везде негодяев. Везде негодяев. И не просто ты будешь наблюдать, они к тебе будут подходить. Но если ты от этого свободен, ты будешь в тех же людях, эти люди тебе будут поворачиваться другой стороной. И поэтому какой-то фильм видел, такая есть. Это один говорит, все структура, все схвачено, все бесполезно против системы, куда ты пойдешь. А другой говорит, нет системы, есть люди. И он вот так вот, вот прошел и все свои дела сделал. И эта же структура, она просто переворачивается, знаете, то этой стороной, то этой стороной, то и персонально, то... Те же самые люди, те же самые люди, они идут и в нарушение, но с ним. Почему? Потому что он, с ним Господь. Знаете, как паспорт такой-то, пропуск. Он идет, и мимо этих структур ничего ему сделать не могу с ним Господь. Если даже кажется, что они, структура побеждает, вот они Божьего человека там прессуют вовсю, а на самом деле они его оттачивают, перемещают куда-то, это тоже Господь делает. То есть ты можешь просто быть личностью сам. А об остальном не сильно беспокойся. Не сильно беспокойся. И тогда твое продвижение будет не по правилам, которые мы сегодня говорили, которые могут завести очень далеко в густой темный лес, и я оттуда не выберусь. Вот. А по милости. А милость, это, знаете, некоторая мистика. Потому что по правилам все понятно. Я заработал столько, на мне столько. Заработал меньше, на тебе меньше. Да? Это по правилам, это всем понятно. Когда человек что-то получает по милости, ему говорят, ну повезло. А ты говоришь, нет, это какая-то карма, которую он там не отследил. Милость существует. Буддисты, они отрицают милость. Они говорят, вот все по карме. Но если что-то, это значит, что-то там тонкое было. Милость есть. Милость есть. Для этого что надо? Чтобы Господь бы не был родственником, а не начальником. Да. Потому что в конце концов без него... И... Господь прежде всего обозначается как мистик. Мистик. В конце написано Кришна, покровитель всех мистиков, да, помните, да? Вот. И он не, это не, один, не единожды это пишется. Он не пишется, что покровитель всех законников. Не пишется. Вот. Вот. Это какой текст? Не последний. 75-й текст совершенно с отречением. По милости Вьясы я услышал эти сокровенные речи, обращенные к Арджуне, которые изошли из уст повелителя всех мистических сил. Повелителя всех мистических сил. И первое, что в твоей жизни будет, вы знаете, счастье оно мистическое. Счастье оно мистическое, оно не имеет правильную какую-то основу. Человек и любое живое существо начинает радоваться только тогда, когда ему не по закону что-то приходит. Если по закону, он сразу просчитывает, сколько это ему стоило, и еще думает, радоваться или нет. Не слишком ли дорого ему досталось. А потом он видит, что на том же базаре другой купил то же самое за дешевле. Да? И вся радость вот так вот. А если это бесплатно, вот бесплатно это вот миссия, вот дар, дар. По милости, дар. То тогда хорошо. Вот. И ровно так же, как человек может зайти в глубокий лес, потому что он решил, потому что он немножко Бог и немножко может всем раздавать наставления, в которых не очень-то все нуждаются. Да? Как кто-то здесь сказал, тотальное внимание или что-то такое. Не помню, как это выражение, мне же понравилось. Ну, неважно. Забота. Забота. Засилие, да. Засилие. Да. А, да, такое. Насилие добром. Вот это, да. Вот, вот раздавать. Я же знаю, я же квалифицирован, потому что никто тебя не хочет. Почему-то от тебя люди разбегаются. Вот. То есть он будет это наблюдать. И чудес, скажем так, мало у него будет. А вот... то не по закону, а просто вот просто слушать, тогда начнутся чудеса. Начнутся чудеса. Чудеса это нарушение причинно-следственной связи. Мы говорим, повезло. Повезло. И вот в этой книге, в Бхагавад-гите, везде пишется, на что часто очень упирают некоторые личности, что только через парампару, только через духовного учителя. Иначе ты Господа там не услышишь. Правы ли они? 100% правы. Но вопрос в том, кто парампара и кто духовный учитель, понимаете? И мы выясним, что парампара это шикша, а духовный учитель это который духовный учитель, и который свободный учитель. Свободный, он даст тебе свободу, а если он сам зависимый, он даст тебе зависимость от структуры. И ты будешь предаваться. Да, предаваться. Предаваться Господу можно даже убить кого-то. Вот Арджуне тут рекомендуется, давай убивай. И он считается преданный Господу, да? Убить кого-то, это считается за добродетель. Но есть люди, которые думают, что они предаются, но они предаются структуре. О, предаваться структуре, религии или предаваться Господу, это разные вещи. И Господь тут говорит, прежде чем мне предаться, отбрось все виды религии, все дхармы, все структуры. Потому что структура на тебя уже имеет какие-то виды. Потому что то, что я говорю, ни одна структура не знает. Ни в одном правиле не записано. Ты сейчас поступишь так, как никто еще, может быть, не поступал. И поэтому, и тогда ты меня удовлетворишь. И тогда это будет тебе вменено в праведность. И тогда праведность, это значит очищение от грехов. Тогда я заберу у тебя все грехи. То, что вот это, говорят, вот рад бы, вот, а вот грехи не пускают, да? Вот у меня какое-то качество есть, потому что я вот это и привычку и бросить не могу, и вот до этого теперь дотянуться не могу. И я слушаю Господа, это делаю, и я свободен от этого теперь. То есть меня это не тянет. Все что угодно. Почему пьющий хочет выпить? Потому что он вчера пил, позавчера пил и позапозавчера пил. Привычка. А Господь, он говорит, он меня с этой колеи вытаскивает, и как будто не было этих прошлых, у меня нету тяги. Просто я просто этого не хочу. Просто этого не хочу. Вот. И у меня очень много есть таких свидетельств, которые вдруг, они боролись с этим, с привычками, и вдруг они просто так отпали после какого-то поступка. После того поступка. Это может быть мелочь, но вот эти мелочи говорят, что это не нашими усилиями происходит, а потому что Господь сказал, ты что-то это сделал, даже не понимаешь зачем. Но потом у тебя просто что-то отваливается, и тебя туда потом калачом не заманишь. Например, вот когда я неделю не ел, помните, да? Но я не сам назначил себе этот пост. Не сам назначил, потому что это мне просто перед фактом поставили. После этого поста я не могу смотреть на конфеты. Конфеты для меня, вот, ну, любые абсолютно конфеты, как что-то вообще несъедобное. Что мышу заверни в эту что конфету, для меня, ну, то есть это вообще не еда. Как это произошло? Я так умом раньше понимал, что да, есть такие продукты, которые вот то, что природа сделала, Господь сделал, мы только можем испортить, что эти конфеты, там эти наполнители, добавки, красители, все такое. Ну, я их и ел, и ничего не было, но оно как-то отвалилось само. Я специально себя не насиловал. Не насилуйте себя, это бесполезно. Лицемером станете. Кто насилует себя над другим, не жалится. Он будет это демонизировать просто. Итак. Я сейчас зачитаю. Потому что это происходит мистически. Вот то, что мы сейчас зачитали. Мистически. Неправильным каким-то образом. Еще зачитаю одну вещь. Именно зачитаю, на память не надеюсь. Люди, знающие и соблюдающие закон, не имеют преимущества перед Господом в сравнении с людьми, не знающими и не соблюдающими закон. Еще раз. Люди, знающие и соблюдающие закон, не имеют преимущества перед Господом в сравнении с людьми, не знающими и не соблюдающими закон. Но преимущество имеют исполняющие волю его. В Бхагавад-гите, не буду открывать, вы все это знаете, там три текста подряд. Исполнишь волю мою, там, как там, а если ты не исполнишь, ну там воля, приказ написано, такие слова, приказ. И это говорится о говорящем изнутри. И там, ну неоднозначно, там три текста подряд. Исполнишь волю мою, то есть вот. Ты, только тогда ты имеешь преимущество перед Господом. А вот ты соблюдаешь закон, не соблюдаешь закон, знаешь его, не знаешь. Вы на одной платформе находитесь, вас также засудят одинаково. А вот исполняющий волю его, вот это вот внутреннее, имеет преимущество перед Господом. Читаем дальше. Исполняющий преимущество имеет, исполняющий волю. Воля идет его впереди, воля его идет впереди закона, и закон неприложим к воле его, ибо в то время, когда говорит он, у нас нет повода для размышления. То есть, когда он говорит изнутри, он говорит без доказательств, как приказ на войне, вот иди вперед, командир знает, он командир. Я не могу проконтролировать ситуацию. Это просто идет тяга. У меня нет повода для размышления. Вот это называется предание. Это называется любовь, путь сердца. Это всегда не для себя. А когда он сказал, а мы в ожидании, приходит закон и уж не спрашивает нас, а делает дело его. Вот. А когда мы протормозили, приходит закон вслед. И я делаю то же самое, но нет мне ни чести, ничего от этого. И Кришна говорит, это из Библии, а Кришна говорит, что если ты не выполнишь сейчас моей воли, то твоя природа заставит тебя сделать то же самое. Ты то же самое, но нет тебе чести. И будет тебе очень плохо. Потому что твоя природа, этот бульдозер, который впереди тебя будет кувыркать по этому же пути, тебе пальцем показали, иди, ты спокойно сейчас прошел, без всякой войны. Но потом тебе вот этот проволокут по этому пути, ты говоришь, а что ж ты, а тебе говорил Господь, иди. И вот те имеют преимущество перед ним. А те, которые не доверяют ему, а доверяют заботящимся, то есть вот единственный, кто заботится, заботящиеся вот эти всякие структуры, они попадают, потому что кто сердцем свеж и чист, он как бы нарывается на таких же учителей правильных. А кто хочет быть обманутым, кто сам обманщик, он попадает в сеть этих структур. Господь приготовил. Вот. И кто ж тебе виноват? Кто ж тебе виноват? Все меня обсели, все меня хотят с меня. Да ты сам такой. Ты сам хочешь доминировать над всеми. Сам не хочешь. Нет в тебе любви. Ну вот, практикуйся там теперь. И практика упражнения с законом, она увеличивает грех. Я сейчас это прочитаю. Увеличивает грех, очень сильно увеличивает грех. Ибо до закона, это я читаю к римлянам, то же самое, 5.13. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменялся, когда нет закона. Не вменялся. То есть он тебя не мучает. Ты узнал закон, теперь он тебя мучает, грех. Он тебя мучает. Ты озлоблен. И окружающим от тебя хуже. Раньше хуже от тебя не было. А сейчас ты хочешь и их научить закону. А тебя вообще спрашивали? Вот. Ты становишься таким террористом. Вот. И твоя карма от этого вовсе не улучшается. То есть, видите, как откуда идет наоборот вот это. Закон же пришел после. И таким образом умножилось преступление. Мы говорили на фактах, на историях стран, на бытовых примерах, как умножается преступление, когда мы становимся законодателями. Закон нужен тебе, чтобы тебя протестировать, проверить, да, оказывается, я не святой. Вот вчера думал, что святой, оказывается, не святой, надо что-то с этим делать, да? Вот все, для чего он нужен. И закон указывает на законодателя, не тебя, а законодателя. Он говорит, вот это вот мешает ко мне, потому что это преступление перед Богом, это то, что моя воля, а не твоя. Вот и все. Это вот такое. Оно может хорошее, но преступление перед Богом. Ты можешь хорошо жить тут со своей волей, договориться с окружающим, чтобы не наступать. Но перед Богом преступление. И чем оно карается? Отсутствием счастья. Вот все будет, а счастья не будет. Все. Но мы этого даже не замечаем. Мы живем в этом несчастье, мы не замечаем. А по-крупному мы начинаем ощущать несчастье тогда, когда мы начинаем забирать счастье у других. Вот мы начинаем очень сильно ощущать. А так, когда живешь, так, ну, просто без счастья живешь, не следуя Господу, для нас это как норма. И вот хорошая вещь. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Да. И сейчас, понимаете, вот какая хорошая у нас Кали-Юга, замечательная. Пришли демоны, насадили структуры, которые как бы нам не нужно. Эти структуры умножили грех, потому что мы прямо или косвенно в них участвуем. И наш грех. И стало преизобиловать благодать. Потому что этот грех, который умножился, умножился, умножился и умножился, мы понимаем, что мы не можем. И то есть благодати стало столько, сколько раньше не было. Вот. И тогда пришел там пророк из Надии, Шичитани Махаправу, из Иисус пришел, да, из Назарета, и объявил: благодати сколько хочешь, только бери и не бойся. А вот эти все из Дхармы, да не надо. И структуры остались без работы, их стали преследовать. Вот. Он говорит: не бойся. Что надо бояться? Самому не стать маленькой такой структурой. Потому что тогда у тебя будет такой фаркхоп, за который можно зацепить тебя и потащить. А так тебя не зацепишь. Вот. Тебя можно зацепить за какой-то грех. Грех — это, ну, сохраненный контроль над чем-то. И поэтому, когда ты идешь по сердцу, то тебя зацепить нельзя. И все структуры ничего тебе не сделать не сделают. Сейчас немножечко зачитаю. И тогда создается впечатление, ну человек, ну да, вот предался и пошел, и он что, с нуля все что ли начал, все свое бросил? Нет. Человек, который предается Господу, он начинает продолжать дела других великих там людей. Великой швеи, великого ученого, великого там композитора, он что-то будет продолжать. Господь через него что-то будет новое, новое, новое делать. Он будет продолжать. Если проповедник, проповедника, понимаете, все что угодно. Он будет продолжать. То есть это не то есть Господь берет его и говорит, вот, и дает ему, впрочем, его же самое, понимаете, да? Продолжать. То есть это не то обнуление, как мы думаем. Ну и в первую очередь, что отваливается? Человек становится по-настоящему цивилизованным. Прабхупада об этом часто говорит. Цивилизованным. Что такое цивилизованным? Он не фанатик. Он относится ко всем хорошо. Он не загружает своими знаниями те, которые не нуждаются в этой загрузке. Вот. И его, самое главное, его очень трудно обмануть. У него нюх появляется на это. Все остальные, по сравнению с ним, живут в средневековье. Просто средневековые. Вот это мы говорили, что рай и ад придумали, да? Вот придумали, когда его придумали? Описание рая и ада, именно описание говорит, в какое время его придумали. Если мы возьмем средневековую инквизицию христианскую, а вот в аду, вот если мы возьмем там вот, ну, вот в книгах Прабхупада там есть описание, да? Что за что, и там от средневековой инквизиции ничем не отличается. Ничем не отличается. И это говорит о дате создания этих мифов. И человек, он уже понимает, так это же ну, дикость какая-то. Он перестает быть диким человеком. Человек, который неведомый изнутри, он просто дикий человек. И он верит всему, что угодно. В Москве появились полутораметровые крысы, бегают по этому, по метрополитену. И все поверили. То есть, ну, представляете, что, насколько атрофированные мозги верят, особенно если в газете. А в центральной так вообще. Комсомольская правда. Правда написана, да? Люди верят. А это, то есть этот человек не способен вообще анализировать. То есть он не способен, его можно купить на что угодно, как осла на морковку и запрягут, и будешь ты тянуть, а потом ты еще будешь обижаться, что тебя, потому что надо думать, надо быть умным, надо быть думать. Думать это означает слышать, что тебе Господь говорит. Вот это означает думать. Это значит, что ты увидел, подумал, посоветовался с Господом, и мне пришла идея, что это такое. Вот. И меня тогда очень трудно. Какая плата за то, чтобы я слышал Господа? Не будь Господом среди всякой мелочи, которая около тебя. Вот они еще маленькие. Не надо их плющить. Иначе ты Господа не услышишь. Ты уже Господь? Он говорит, два как бы много. Ну, давай дальше, умничай. Вот. А мне нужны новые идеи. И пошел плагиат. Оттуда, оттуда, оттуда. И я просто как мусорная корзина. Понимаете, плата какая? Сам перестанем быть. А почему мы такие таковы? Мы не доверяем окружающим, их не контролируешь, они же в полный беспредел, да. То есть, ну значит что, я единственный Господь в этом регионе, приходится быть. Да я не хочу их контролировать, но приходится. Понимаете? Ну и все, и все. И нет у тебя идей. И ты по каждому вопросу будешь у специалистов выяснять, что мне делать, как мне делать. Вот. Дикое средневековье. Как только такое небольшое пророчество, я не знаю, как только вы становитесь таковыми, бездари вокруг вас сразу сунут нос. Что ты такое говоришь? А так можно? А где такое написано? А кто это сказал? То есть их не интересует, что ты сказал. Им нужен официальный авторитет. Вот. И они-то сразу как зомби успокаиваются. Если я подпишу под этим, что сказал кто-то авторитет, они успокаиваются. Если не подпишу, они будут спорить. А если я скажу, это я придумал, то нет. То есть не истина. Вот. Эти люди, они физиологически не могут вынести, потому что они все боги. Кто-то что-то такое придумал. Так мы же все знаем. Как это ты можешь... Вот. Они сунут свой нос... Я не могу это смотреть, потому что мне плохо. А тебя просили сюда смотреть? Что ты тут это? Я пришел и расстроился. А тебя сюда приглашали? Здесь собрались люди, у которых одно понимание Господа, которые вот там как-то за ним это самое. А ты? А тебя приглашали? А вы вот это вот. И оно еще имеет наглость приходить, указывать это. Тебя не приглашали. Понимаешь, тебя не приглашали. И поэтому говорится, что мы должны видеть этих людей, и мы их не можем ничего научить, потому что же он Бог. Он же Бог. Он же знает. Он подкрепил авторитетами свою божественность. Он истинно в последней инстанции, никто не может больше. Это называется непреданный. Непреданный. И Кришна говорит, непреданным про Господа, который разговаривает, не говори. Не говори. В Библии написано жестче. Бисер свиньям не надо. Ибо обратятся и потопчут вас. Обидятся. Обидятся. Ты такой вот Я официальный Господь, видишь, структура признает их бездарностей, а тебя структура не признает. Но пусть это не волнует, пусть тебя признает Господь. Потому что структура тебе ничего не даст, она тебя выжмет до нитки. Обещаний много, но дающий только Господь. Итак, учителя, авторитеты, писания, последние постановления там, сколько их. Была история КПСС, да, и я помню, я ее учил. Я помню, я учил историю КПСС. Ну вот, она существовала ровно тогда, пока этот союз не рухнул. История КПСС стала никому не нужна. История, причем история КПСС, там знаете, как было, с древнего мира, вот эти философы-философы, и финал апофеоз, вот это Владимир Ильич Ленин. Все, завершение творения. Вот так она подавалась, история. И мы учили, и верили, что Ленин создал мир. Вот. И все, и вся основная масса с нами идет вот так вот. Вот это мы верили. Представляете? Сейчас смешно, но это же образование, это образование, которое всегда структура любая позаботится так, чтобы сказать, все, дальше расти некуда. Бхагавата Пурана, Бхактивинода Такур говорит, расти всегда есть куда, и расти бесконечно. И каждый должен маленький хоть листочек выпустить, что-то новенькое. Это симптоматика того, что ты с Господом поговорил. Если ты ничего не выпустил нового, у тебя не мелькнула мысль, никого ты не помог, ты с ним не разговаривал. Я помню, когда я учился в школе, в техникуме, в других там учреждениях. Были гениальные учителя у меня, а были настолько тупые. И я знал, вот он тупой учитель, но он просто тупые. Просто они знали свой предмет, и я бы сказал, они не знали свой предмет. Они знали, что там написано. Если менял два слова, вот так вот, они говорили, неправильно. Я говорю, ну вот так. А если я говорил по-своему, у них просто болела голова. Я знал, как надо сдавать этим учителям. Надо просто сказать, как там написано, да. Да, ну, а это разве знание, это запоминание. Зачастую, значит, очень часто. Бывает, что духовные такие, как бы учителя или кураторы тоже бывают. Например, я когда сдавал там тест на пранаму, я уже знал со слов Вайдьянатха Прабу, сейчас Бхактивьяна Госвами, что не Шрила Прабхупада распространил учение по всему миру. Не Шрила Прабхупада, он был второй. Я уже знал. То есть он это говорит в Бхактишастрах сам. Что, и уже Катха была по всему миру, что Бхактисиданта Сарасвати распространил. Вот. И говорит, и он еще с горечью говорит, а теперь вот это забыли, как будто этого нет. Понимаете, пришла новая власть, надо всю историю менять же. Вот. Но у меня был тест. И я знал, что мне надо написать, что Шрила Прабхупада распространил. Потому что иначе не примется. Знаете? Вот. Я лгал, я писал, но я не жалею об этом. И потому что ему доказать ничего нельзя. Потому что это люди, которые вот они уверовали. Это во время Второй мировой войны, вернее до нее, был изобретен какой-то не то истребитель, но он называл москита. Москита. И там были такие летные характеристики. И этот инженер, пока война не началась, то есть смотрите, на всех уровнях, во всех структурах, не началась, он этот проект просто держал при себе. Когда началась война, он пошел и предложил. Его взяли. Его спрашивают, а что ж ты до войны-то? Он говорит, бесполезно. Пока война не началась, все штабники и все вот эти, они, говорит, тупые. Они бы не приняли этот проект. Когда началась война, эта вся тупизна ушла туда, в штабы. Были такие, и они сразу посмотрели, да, летные характеристики, да, это все это надо срочно делать. Он говорит, бесполезно. То есть вот инженеры даже знают. То есть есть вот эти бюрократическая структура, когда мирное время, оно там просто искусство стать генералом и по служебной лестнице. А искусство делать у них нету. И вот когда появляется дело, тогда начинается очень вот это все бурлить. Война. Война – это дело, это какая-то перестройка. Когда Господь приходит, когда какая-то перестройка. Когда все нормально, все очень... И поэтому, кто же, я не помню, кто-то сказал, выбирайте трудный путь, и вы не встретите конкурентов. Угу. А простой путь, это на самом деле, он вообще путем не является. Путем не является. Там толпятся вот эти вот. Ну и в общем зря. И на вот этих простых путях, которые фактически не имеют продолжения, там просто и кажется, что ты растешь. На самом деле это очень похоже на раскручивание звезд. Вот есть талант. Вот талант, его признает союз композиторов, не признает, но он раз-раз, народ его признает, главное, да? Или вот был такой там Влад Сташевский, да? Раскрученная звезда, ну данных, ну никаких. Но раскрутить можно. Но как только там от него отказался этот продюсер, так он когда-то и вот оделся. И вот, когда нету настоящего дела, потому что человека, смотрите, надо запомнить, человека раскручивает и жизнь его продвигает дело настоящее, любое. Выйти замуж, устроиться на работу, что-то изобрести, что-то вот это поменять местами, что-то конкретное дело. Когда ничего не надо, я просто сижу и самосовершенствуюсь, этот самообман. Я раскручиваю себя как звезда, и потом я уже думаю, я где-то там. И потом я буду всю жизнь доказывать, что я такая звезда, а все скажут, а толку с тебя, ты же не светишь никому ничего. Очень много ученых, которые доказывают диссертации, потом огромные зарплаты получают, просто грабят народ. И этих диссертаций никому не надо. И очень много есть реальных ученых, которых просто их ограбили, их просто записали 12 номером, потому что ректор, проректор, там им нужно... А в следующем переиздании те, кто действительно эту работу сделал, их просто нет уже там. Вот. Но реально умные люди это те, а те люди автоматически, они продажные будут. Я уже это говорил в любых структурах. Почему? То есть, смотрите, очень простая вещь. Просто не занимаясь делом, а занимаясь собой, мы деградируем. Если мы даже занимаемся самосовершенствованием, мы деградируем, мы продажные, мы плохие, мы предатели, мы, ну и так далее, все плохое. И потом, а что ж у нас жизнь такая? Да все отвернулись от тебя, потому что у тебя вот качеств нет. Ты требуешь почтения к себе. Да? Вот если я такой, кто со мной будет жить? Я все время буду от него требовать почтения. А если от меня изобильно все вот это идет... Я источник благодати, понимаете? Не я источник, а Господь во мне. Так рядом со мной это всегда будет кто-то. Потому что во мне нуждаются. Во мне нуждаются. Простая вещь. Отличительная черта настоящих вайшнавов и... Когда я говорю вайшнавов, это я говорю не вот эта религия, а вообще вайшнавы, понимаете? Потому что есть вот Бхагавата Пурана, просто настоящих, а вот не настоящих. У настоящих последняя нога религии – правдивость. А у не настоящих – почтение. 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 Там даже вот эти четыре правдивости там нет, почтения. Не будет почтения, потому что не настоящие у них, и это декларируется. Это декларируется, что религия зиждется на почтение. Да, и ты приходишь, и тебе в первую очередь говорят, ну, о смирении я вообще не говорю. Те говорят, что апарадха, оскорбление, это все. Если ты будешь кого-то оскорблять, не надо, не оскорбляй. А потом, когда ты уже не привыкнешь не оскорблять, ты говоришь, тебе надо еще и почитать. Вот структуры еще не хватает. Потому что эти вещи, почтительные отношения, должно возникать само по себе. Видение превосходящих качеств этого человека. Превосходящие качества, превосходящие. У него есть то, что у меня нет. Значит, как я могу это увидеть? Он мне дает. Он меня не эксплуатирует, а дает. Если я его вижу, и старший заботится вот так вот о младшем, а как заботится? Он открывает во мне источник и делает меня независимым от себя. И ему это не надо. Нет почтения, нет с почтением никаких проблем. Но если этого нет, почтения и... Не дай бог ты против него что-то еще там скажешь, но уже классифицируется как религиозное преступление. Вот. И во главу угла завивается. Вот это вот, как только об этом начинают говорить, у них проблема. У них проблема. Проблема это то, о чем я все время говорю. Вот это проблема. Как это? Был диспут. Секс это хорошо или плохо? И говорят, 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 говорят. Один человек говорит, это не хорошо, не плохо. Это просто есть. Но то, что вы об этом говорите так и спорите, это значит, у вас с этим проблема. Понимаете? Вот значит, с этим проблема. Ничто не хорошо. Ничего нет плохого в почтении. Это хорошо, это здорово. Но если люди на этом... тотально зациклились, у них с этим проблема. Не почитают. Значит, итак, есть такие понятия терпения, есть смирение. Как вы думаете, чем они отличаются? Потому что это тоже некоторый симптом, куда мы попали. Есть терпение, а есть смирение. О смирении очень много говорят. А что лучше, терпение или смирение?
Смирение.
Если говорят много о смирении,
то должно быть.
Во-первых. Да.
Какой?
А, третий?
Да. Должно быть и то, и другое.
Вообще, если брать. Перевести эти слова на санскрит и посмотреть, что они обозначают. Они обозначают вовсе не то, что мы подразумеваем под ними. Смирение – это качество очень сильного человека. Терпение – это качество очень талантливого человека. Терпение – это у меня замечательная речь, я прекрасно выгляжу, за мной там все хороводом ходят, и я это терплю. Потому что мне этого не надо. У меня есть там одобрение, и мне этого не надо. Я это терплю. Это называется терпение.
Но это смирение.
Нет. Смирение там по первому идет, потом второе, третье, а терпение идет четвертым. Терпение это неизмеримо высокий уровень, ну, с точки зрения вед. Но как мы это говорим, терпение, ну, как мы говорим, мы понимаем, как мы это слово терпение, это вот мне плохо, я сжал зубы и терплю. Это терпение чего-то, ничего-то не делая в отместку или стараясь как-то защититься. Но я не понимаю, зачем это. А смирение, это как мы понимаем, это не с санскрита, но просто люди так понимают. А смирение, это я терплю, но я понимаю, что это надо и почему. Я информационно образован. И вот в этом знание очень даже хорошо помогает. Понимаете? Вот тут знание нужно. То есть, если на санскрит перевести, это будет неправильно, но вот я это... Потому что люди именно так понимают. Терпение это вот ну, тупо просто, да? Вот, ну просто, аж куда ты денешься? А смирение, я понимаю, я не бунтую против этого, потому что ну, надо потерпеть. Надо потерпеть. Вот зуб мне вот дергает, мне надо потерпеть, да? Потому что если я буду дергаться и кричать, все равно, я просто у меня... В разуме что-то есть такое, что надо потерпеть.
Терпение сознательно.
Да. Надо потерпеть. Сознательно, да, сознательно. То есть сознательно и бессознательно. То есть вот здесь знание как раз хорошо. Вот. Еще вот это почтение и Случайно ли вот это почтение, почтение, давайте почитаем друг друга. Люди, которые наполняют структуру, те, которые притягиваются структурами, они хотят быть, не хотят быть, они уже играют роль маленького Бога, но потом понимают, что там есть сила, если я пойду туда, я хотя бы, те, кто вне структуры, я над ними буду доминировать, да? Доминировать. И, да, и они в структуре все перевернуто, потому что там вот гордость, там есть многознание, там ума мало, там есть многознание, и там все перевернуто. Все перевернуто, потому что там автоматически какая-то гордость появляется. Ну, я не буду возвращаться, вот в первой части мы очень долго говорили, как именно структура развращает. Развращается не потому, что там, а потому что просто без Бога. Просто я очень сильно понадеялся на знания. И когда этот процесс очень долго, и я практикую даже это, и очень долго, я развращаюсь. Я развращаюсь, и в первую очередь я становлюсь гордым. Приходит кто-то новенький, говорю, да, понятно, все. И у меня, а гордость это человек все принимает наоборот, наоборот. Это как я говорю, помните, есть геоцентрическое, есть гелиоцентрическое. Он думает, что нормальный человек, он крутится вокруг чего-то, конкретно Бога. Вокруг дела, которого Бог на него поставил, да? А этот, чтобы хочет, вокруг него все крутилось. Потому что сам он ничего не может толком сделать. Но у него такая мысль, что вот я управляю процессом, потому что я знаю знания, я знаю, кому что делать, а мне что делать, а мне говорить, что им надо делать. Что вокруг него? Такое гелиоцентрическое, то есть вот это еще птолемеевское, вот та, средневековье. То есть это дикость, понимаете, это дикость. Это дикость, это то, что заменяет Бога безбожником. Так, и надо заканчивать, надо заканчивать. Насколько есть, чем больше структура, вот Патита Павана как-то рассказывал семинар «Карма города», чем больше город, тем больше в нем развивается мафия. Вот это то, о чем мы говорим. Если мафия это, ну, я отнимаю самостоятельность, я вот контроль. Прабхупада говорит, не надо контроль делать, вы все испортите. Не надо контроль делать, это убивает бхакти. Но как только начинается вот этот тотальный контроль, это начинает портиться. Чем больше город, тем больше контроля, тем глубже корни мафии. И это достигает мировых масштабов. И это делается под флагом заботы. Какие, ну, примеры? Например, есть такая страна Афганистан. Слышали, да? Афганистан 70% героина производит мирового запаса. Самые лучшие плодородные почвы под вот этот мак, из которого вот это делается все. Вот. Как все сделано? С помощью религии, обратите внимание, с помощью религии. Было там такое, такие талибы, знаете, слышали, может, талибы, талибан, вот это вот, у них такая вот. И всему миру рассказали, вот эта группка людей, им вообще никто не указ. Никто не указ, и они вот там выращивают героин и по всему миру там раскидывают. И мы не можем им это как бы уши надрать, потому что они такие вот беспредельщики. Вот такой миф был создан. И эти талибы, вот эти талибы. Но однажды талибы решили стать самостоятельными. И не подчиняться тем, которые вот это, там это ЦРУ, ФБР, вот эти все наркота заходят. Они просто, ну, их просто сделали такой миф. Не такие уж они неуничтожимы. Они сказали, а может мы поживем сами для себя как-то. И прилетели миротворцы, потому что эти талибы вообще обнаглели. И там бомбили и этих талибов, и своих бомбили, и союзников. Но ни одна бомба не упала на склады с наркотой. Ни одна бомба не упало на производство вот это вот. И только они отбомбились, через год производство возобновилось. И 70% уже через год афганистанские. То есть трудоспособное население было занято в производстве наркоты. 70%, да. Да. Но это делалось под флагом заботы. То есть это как бы гротеск, но это реальность. Вот так вот везде. И там была замешана и религия, и помощь, и борьба с наркотиками была замешана. Понимаете? Но все восстанавливается. То есть вы смотрите, как оно заходит далеко. Спецслужбы и революционеры также, здесь мы говорим, вот спецслужбы, вот революционеры, те же самые люди, те же самые люди. Вот. Хочется к хорошему перейти. Хорошее заключается в том, что надо понять, что вот в этих структурах есть такие фокусники, может, они до этого не думают, но это целые трактаты созданы. Как из мухи сделать слона. Как у тебя слон реальный получается. Ты приходишь, а у тебя вот такой какой-то недостаток. На самом деле это то, что ты в Боге не задействовал. Может быть, это зерно твоего таланта. И говорят, ой-ой-ой-ой-ой. И надувает вот такой слон, такой грех. И у тебя реальный грех возникает. Вот. И... То есть не такие уж мы грешные, нам надо просто ознакомиться. И то, что мы посчитали за грех, это просто незадействованные нами качества. Качества все хорошие, просто если они задействованы в другую сторону, они будут как грех. Почему? Потому что я не на своем месте занимаюсь этим, чем занимался должен быть там. И, конечно, я тут как-то вот не в тему получаюсь. Это классифицируется как грех. В том обман. Но чтобы мне на свое место попасть, мне надо руководствоваться вот этим компасом. Вот. А теперь я вот, надо закругляться, я про хорошее почитаю. Я сейчас читаю то, но это священное писание. Ну так вот, если не сказать, кто это сказал, просто выгонят. Я сразу сказал, это говорит Иисус. Он сказал своим апостолам. Они сказали, куда же ты, дорогой учитель? Он сказал, если я не уйду, Святой Дух не придет. Апостол сказал. Он говорит, я должен уйти от вас, чтобы вы были руководимы Господом. Понимаете условия?
Так что вы куда-то собрались?
Мы не должны зависеть от духовного учителя. Это просто стартер. Так, дрын-дрын-дрын, вы завелись и поехали дальше. Сами. Понимаете? А не прицепиком до паровозика. Самостоятельность. Тогда вы будете привлекательные. Привлекательные. И тогда вот эта проповедь называется. Тогда к вам будут приходить и просто липнуть, потому что у вас Бог. Бога никто не должен загораживать. Но если вы будете идти за кем и все время спрашивать, вы будете всегда находиться в тени. Некоторое омрачение. Если вы долго будете в тени, вот. То есть, и вот этим апостолам было сложно переучиваться, как вот он был под рукой, всегда можно спросить, а теперь вот это. Ну, то есть, надо выходить вот из-под такой заботы, надо пробовать. Значит, все вот эти структурные портфели, религиозные, нерелигиозные, они всегда вот против вот этой мысли. Они... А кто у вас старший? А кто у вас куратор? А кто у вас вот это? А какой у вас авторитет?
А кто вас контролирует?
Да, а кто вас контролирует? О, интересно. А кто вас заботится? А кто же о вас заботится, а? Вас ах, вы брошенный какой. Нет. У меня есть духовный учитель. Да, духовный учитель, но я уже самостоятельный, извините. Я уже самостоятельный. Вот. И Прабхупада говорит, вы должны сами стать уже учителями. А как можно стать учителями? Да, этот учитель, он никуда не делся, он мой. Но чтобы мне мне надо быть откуда? Я все время буду его, меня будут спрашивать, я буду переспрашивать, что ли? Так, так что ли? Я не стрелочник. Мы тут не стрелочников делаем, а свободных людей. Вот. И вот это религиозные портфели, они всегда против этой идеи. Вот по заповедям надо... Да, заповеди, они прописаны ясно. Но воля Божья познается не заповедями, а следованием. Она познается лично. И волю Божью относительно меня только так я могу узнать, больше никак. Никто мне не может не сообщить. Даже не духовный учитель. Прабхупада пишет, в крайнем случае он подтвердит ее. Но сообщить должен вот отсюда. Вот мы постепенно выходим.
Воля Божья познается следованием, да?
Следованием за Богом, да. Как приказ. Заповеди, они ясны. Это тоже ясно, но заповеди это общие такие, как бы. Почему? Дело в том, что желание Господа, оно практически всегда не соответствует нашим надуманным желаниям. Когда он мне скажет, я это сразу узнаю. Я это узнаю. И поэтому, когда мы смотрим на внешние источники информации, мы будем их систематизировать. Это нравится, это не нравится, это подходит, это не подходит. Но когда воля Божья, о, так это точно мое, до молекулярного уровня. Я всегда привожу пример, когда я там с армии пришел, и это нравится девушка, это нравится. Но когда я увидел свою будущую жену, остальные для меня стали просто мертвыми. Просто я смотрю, они шок-покойники по сравнению с ней, она вся светится. Никто не видит, я вижу. Это Господь указал, вот оно. Вот оно. И все сразу были, может быть, против, но я не прогадал. Я не прогадал. И потом всю жизнь я убежал. Потому что тебя Господь соединил с этим. А если тебе Господь это что-то даст, Он тебе полуфабрикат не дает. Он тебе дает то, что тебе надо. То, что тебя сделает счастливым. Твой выбор, ты можешь ошибиться. И потом ты там вини там, завод-производитель или что-то. Нет, не поможет. Ты выбрал, куда твои глаза смотрели. Но своими глазами, я не знаю, мы хотим свое счастье организовать своими руками, не получится. Мы не знаем, что нам нужно. И вот поэтому вот голос сердца. Вот. То есть, если он еще характеризуется тем, что если я это вижу, у меня нет сомнений. Вот нет сомнений. Если я спрашиваю, оно или не оно, значит не оно. Если я сомневаюсь, потому что когда Господь говорит, там нет сомнений. Там хоть все меня окружат, скажут, это точно не оно. Я скажу, гуляйте. Я свое нашел. Вот. Это касается всех отраслей жизни. Вот. И знаете, бывает человек такой, зашлакованный шлоками, шастрами, как надо жить. И он очень часто попадает в безвыходное положение. Вот, вот уже бы надо, вот уже все далеко, я здесь, и тут это, тут все, тупик, патовая ситуация. А про такие вещи говорят, безвыходных положений нет. Просто Господь нам показывает выход, а он нам не сильно нравится. Господь не показывает, что там за этой дверью. Он показывает, вот выход есть. Но я думаю, нет. И я продолжаю сидеть в этом вот. Куда? Куда меня загнала какая-то наука, которая мне, может, не нужна. Может, я торговец, а мне рассказали, как кшатрием быть. Понимаете? Ну, мне не надо. Я попадаю там в какое-то воинское подразделение, а мне там вообще быть не надо. Меня Бог туда вообще не звал. И Господь говорит, выйди оттуда. Выйди вон вообще оттуда. А что ж я вот это потеряю, тут уже знакомые. Это не твои знакомые вообще. И поэтому нам этот выход не нравится. И именно в этот момент мы говорим, безвыходное положение. Это тоже выводит Господь, но Он выводит туда, куда я залез без Его ведома. И Он мне тут совета дать не может, потому что здесь все не мое. Его совет, выйди отсюда. Выйди. Может, выйди из этой семьи, выйди из этой церкви, выйди из этого государства, понимаете? И мы говорим, безвыходное положение, ну вот здесь вот, вот, он где родился, пригодился. Да ты сам сюда влез. Тебя заманили, тебя совратили, тебя соблазнили, да? Прельстили. Да, никто там, да, специально тебя это. Вот. И что мы тогда делаем в таком положении? А в таком положении мы берем Бога на измор и говорим: освети нам вот это вот, куда мы залезли. И благослови. Он говорит: ну как я тебя благословлю, оно не твое. Я на тебя уже план. Ты уже устроен, но не для этого места. Я не могу тебе это славить. И мы говорим: что-то Господь это не слышит что-то он меня. Что-то не слышит, да. Наверное, это все. И вот очень много заблудившихся людей, которые не видят выхода, они продолжают тупо вот это. И говорит: Господь, и когда они уже воют, а Господь говорит: уйди отсюда, да как это бросить, я столько времени на это убил, потратил, да, уже жалко как бы, да. И здесь меня хоть как-то почитают, у меня здесь какое-то обозначение. Вот. И не откликается. И такому человеку вот это непреданные. Непреданные. Они засели от Господа. Вот это такая зона комфорта, которая их там убивает. Потому что она хорошая, эта зона, но она не его зона. Не его зона. И он отсюда выходить не хочет. Господь говорит: ну выходи. Не хочет. И чем это кончается, скажите?
Выволакивает.
Его на пинках просто оттуда так. И он говорит: я столько времени убил на этих неблагодарных людей, а они меня выгнали. Вот это милость Господа. Милость Господа, потому что он говорит: ну ты же тут убиваешь сам себя. И вот так раз, и он такой весь оскорбленный. Да. Видите, милость Господа, даже вот эта милость Господа для непреданных. Для непреданных. Вот это она. То есть мир не так плохо устроен.
Угу. А если вот кажется, что хочется чего-то другого, и все время хочется выйти с проторенной этой дорожки, а тебя все время на нее возвращают. Это тоже заблуждение ума, да? А тебе показывает, что все-таки вернись тем путем, который шел.
Это тема же предыдущей лекции. Я так долго об этом говорил. Что меня возвращают. Я опять ухожу, меня возвращают. Как магнитом, да. Просто один человек, он ушел раз от жены, где-то там это покувыркался. Его судьба просто там обчистила, и он вернулся вот такой. Жена его приняла. Он еще раз ушел. И за границу ехал. Потом вот такой, весь такой общипанный, как курица, опять пришел опять туда. И понял, говорит: а от жены не уйти никуда. То есть она моя. Он венчался с ней, потом развенчался с ней. Вот, круги увеличивались, пока он не понял. Он говорит: не моя. Я говорю: да она твоя до молекулярного уровня твоя. Не, ну что-то она мне не нравится. Я говорю: не нравится она ему. Да, ну понравилось. Я почему знаю эту историю, я был у них свидетелем на свадьбе. На второй. То есть они развенчались, разошлись, и потом снова сошлись. Вот. Горжусь, что я к этому приложил руку. Вот. И было смешно как-то в ЗАГСе, они говорили: я-то такой-то, такой-то, фамилия называлась, женюсь на такой-то, такой-то, та же самая фамилия, усыновляю такого-то, такого-то, и ребенка такая же фамилия была. Там смеялись в этом ЗАГСе просто. В христианстве это называется в прелести. Он сам говорит: я был в прелести. Я начитался, как надо возвыситься. Вот. А это не то. А это не то. И пошел туда, и Господь его просто принудительно назад, на свою орбиту. Там погибнешь. В Бхагавад-гите написано: чужой путь страшно опасен. Смертельно опасен. Ты там реально погибнешь. Ты сначала там, ну, ты просто станешь плохим, ты сам себе перестанешь нравиться. А и окружающим тоже.
Хорошо, что она его приняла. Да. Мне потом сказал: у меня жена святая.
Смотрите, очень хорошо, очень легко быть хорошим. Ты будешь на своем месте, там ты будешь хорошим. Там ты будешь не просто хорошим, ты будешь прекрасным, неповторимым, идеальным. У тебя не будет конкуренции. во всех отношениях. Никто на твое не посягнет. Борьбы никакой не надо. Просто будь хорошим. Ну, просто будь на своем месте будь. А как свое место ты не найдешь без указки сердца? Вот и все. Вот. Иначе дальше в лес больше дров. Дальше в лес, пока вот этот компас не включишь. Нет другого пути. Просто нет другого пути. Альтернатива жуткая. И чем дальше ты будешь без надеяться, написано «проклят человек, надеющийся на человека». Вот так вот серьезно написано. «Проклят». На кого только надеяться? Кришна говорит, на меня не надо надеяться. Вот кто внутри у тебя надейся. Целый Господь, я думаю, говорит, вот так то же самое. Иисус то же самое говорит, внутри тебя все. Я, говорит, внутри тебя. Вот. Для чего столько много жутиков сегодня было? Вот. Чем дальше ты уходишь от Господа, чем дольше ты его не слушаешь, тем в большей дебри ты залазишь. И люди думают, что они это умнеют. Нет, они не умнеют. Они делаются хуже. Они делаются тупее, реально тупее делаются. Я думал, что умный человек, вот он родился умным, он может поумнеть, но поглупеть. Я встречал людей, которые поглупели, у которых был живой ум. Они могли в ситуации что-то там придумать, а тут они вот как в параличе ходят. Я встречал таких людей. Я просто их знал раньше. Погнались за вот этим. Я хочу самое главное сказать. Надо заканчивать. Самое главное хочу сказать. А вы мне скажите, что надо, чтобы не попасть в эту ситуацию? Можно, конечно, под микроскопом каждого рассматривать, он истинный духовный учитель или не истинный. Он правду говорит или ему рассказали, что надо говорить. Это правильная церковь, неправильная церковь. Меня тут эксплуатируют или действительно не эксплуатируют. Можно так, да? Можно. Но ненадежно. В первую очередь надо посмотреть, а не эксплуатирую кого-то я? А не хочу ли я, чтобы вокруг меня крутились? Я такое солнце тут, понимаешь ли. Не хочу ли я всем это рассказывать, как надо жить? Если у меня это есть, если я замечаю... А знаете, я могу просто ходить, а я никому не говорю ничего. Я могу ходить и смотреть, так, вот этот вот неправильно, вот этот вот не так ведет. То есть они потенциальные мои клиенты. Ну что-то не подходят. Ну не оценили пока что меня. Я все равно в этом положении, понимаете? Это то же самое, что вот есть грех наружи. Ты идешь и просто как идиот рассказываешь, и всем видно, что ты идиот. Потому что никому твое не нужно это. А есть скрытый, вот это же, то есть я это не говорю, потому что понимаю, но тенденция осталась учить. Тенденция осталась учить, да.
А какое противоядие против этого?
Так он сказал, что... Противоядие? Нет, Иисус говорил...
Есть как с этим, ну как и бороться.
Как бороться с этим?
Да.
Во-первых, это грех. Это грех фундаментальный, я вместо Бога. Вот это грехопадение, вот это самое настоящее. Я вместо Бога. Я еще не понимаю, что контролирующий уже есть. И у него есть там свои планы на стих. Я этого не понимаю. Вследствие этого я не просто не на свое место вылез, я вылез на место Бога. То есть это точно не мое место. И там я, и все грехи на меня, потому что просто я не на своем месте. И все грехи начинают проявляться. Они проявляются как неквалифицированность. Я этого не замечаю, но все окружающие замечают. Это проявляется в жесткости. Господь всех учит и ведет мягко и ненасильно. Не насилует абсолютно, приятно. И написано, если я иду по духовному пути, просто развернулся в ту сторону и один шаг сделал, тут же счастье на меня падает. Вот тут же. Не потом я целый год пройду и потом очищусь. Нет, тут же. Вот просто, то есть это симптоматика, это свет я ощутил. Мне уже хорошо. Вот ничего не изменилось, а мне уже хорошо. Вот. То если человек вместо Бога это начинает делать, и вроде бы ведет в ту сторону, но ему плохо и плохо, и плохо, и плохо. Понимаете? И я не могу научить человека. Я могу его выдрессировать, как обезьяну. Или как там, ну, собаку какую-то. Он будет это как-то механически делать, но это не будет его. Потому что я не могу изменить человека, я не могу ему привить вот это вот. А Господь знает, как это делать. Я не могу Бога. Вот все, я не на своем месте. А потом я ищу, где предназначение, что Бог молчит. Понимаете, такие претензии.
Ага. Вот я тоже сегодня утром рассказывала, после этого же я ушла, второй не села в маршрутку. И вот заходят люди, я не смотрю, у меня совсем другое отношение ко всем. Совсем. Я поняла, что я один из них просто, а не так, что у меня что-то есть, а у них этого нет.
Да, бедные, бедные.
Да, так я поняла. Так весело было, то было блаженство. Да, да.
Себя увидела в зеркалах, да?
Не, ну там меня научили. Научили.
Да, видите, все просто, да?
Все просто. Просто, да, просто.
Мы ощущаем вот это давление структур. Если я сам далеко не упрыгал. Это. Ну, вопросы, и надо заканчивать. Мы затянулись сегодня. Есть вопросы? Ну, значит...
Можно я скажу,
да,
два слова? Вот это то, что мы сегодня слушали, да?
Угу.
Есть еще такая книга, вот приводилась на лекции, как-то Майкла Ньютона, что говорят души, когда туда поступают наши. Так вот... Я как раз вот еще вчера читала, и вот все, что я вчера читала, вот сегодня говорю Вайшнава Прана, что там действительно вот так вот, ну, воспринимается мир, что о нас заботятся, что там вот эти, вот наша парампара, которые уже там все святые, они переживают за нас, они болеют за нас, они огорчаются, расстраиваются, они ведут нас, но они не всегда нам указывают, вот так делают. Хотят, чтобы мы сами подумали иногда.
То есть, да, самостоятельность. Все. Прочитаю про заботу, про настоящую заботу. Как бы ее, чтобы не перепутать с этой, с ненастоящей заботой. Кто это пишет? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Поэтому истинная, настоящая и постоянная милость состоит в объяснении порабощенным дживам правдивой и яркой картины их естественного, свободного и блаженного существования. Ты свободен, ты уже хорош, ты уже блаженный, и ничего вот прямо сейчас тебе не мешает таковым быть. Порабощенным, а не дальнейшее порабощение и усугубление. Вот это забота. Просто сказать. Или можно сказать, у тебя грехи, и тебе надо вот это, а тогда может быть. Сразу объяснить, ты свободен, как душа. Что у тебя с телом, это там накуролесил, это прямо сейчас можно аннулировать. Понимаете? Вот. Вот. Итак, еще раз. Поэтому истинная и постоянная милость состоит в объяснении порабощенным дживам правдивой и яркой картины их естественного, свободного и блаженного существования и восстановления их в истинном положении. Все. Вот и все восстановление. Объяснить, что вот это ложь, это неправда. Потому что обусловленная джива говорит, я от этого зависю, от этого, там структура, там негодяи, там налоговая, там вот это. Достаточно объяснить человеку и мистическим образом, если человек только это, но условие какое? Ты ж не Бог, ты сейчас всем это тоже скажешь, ты стань свободным, вот. А потом у тебя будет с Богом жизнь. И он тебе скажет, этому скажи, этого не надо, да? Вот. И все. Вот это милость. Вот это вот. Вот это милость. Просто объяснить. Да, вот. Спасибо, Лариса Дмитриевна, что напомнила.